Москвы и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI и слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте наш совместный проект каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Сегодня 1 февраля 2008 года. До конца второго президентского срока Владимира Путина остается 96 дней. До выборов нового президента России – 30 дней. До окончания тюремного срока Михаила Ходорковского – 1361 день. Михаил Ходорковский объявил голодовку в связи с тем, что происходит в эти дни с бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. Сегодня Симоновский суд Москвы отказал смертельно больному Алексаняну в возможности лечиться в специализированной клинике. И это несмотря на жуткие диагнозы, поставленные Алексаняну медиками, несмотря на многочисленные постановления Страсбургского суда и ходатайства видных правозащитников. Если называть вещи своими именами, решение суда означает для страдающего от целого ряда тяжелых заболеваний заключенного смертный приговор. Жестокость и циничность правосудия, если это можно называть, конечно, правосудием, методы следователей и равнодушие значительной части общественности, казалось бы, не могут оставить никого в стороне от судьбы Алексаняна. Вынуждены были заговорить даже штатные кремлевские правозащитники, обычно вполне ручные, вроде Эллы Панфиловой или Владимира Петровича Лукина, в сущности, милые и симпатичные люди, которые, тем не менее, в свое время приняли решение вступить на путь компромиссов с нынешним режимом, путь, который оказался бесконечным, и которых последнее время не было ни видно, ни слышно в связи со всеми прочими вопиющими нарушениями прав граждан, которые проходили по делам, связанным с ЮКОСом, в качестве подсудимых, свидетелей, защитников. Где вы были раньше? Судьбу Алексаняна обеспокоился Михаил Сергеевич Горбачев после призыва вмешаться в это дело, с которым выступила в открытом письме президенту СССР журналистка Зоя Светова. За это Михаилу Сергеевичу большое спасибо, но я, к сожалению, не могу не вспомнить, как еще недавно он публично восторгался Владимиром Владимировичем Путиным и хвалил его. История медленного уничтожения человека, происходящего на наших глазах при гробовом молчании и полном, если не сказать мстительном безразличии верховного гаранта прав и свобод граждан, безусловно, одно из главных событий последнего времени. Тему продолжит Сакен Аймурзаев.
В последнее время все, что происходит в России, редко показывают по западным каналам. Иностранных журналистов понять несложно, что тут сообщать. Путин с Медведевым, чекистская клика и посредственная имитация политики. Но вчера агентство Рейтер распространило среди своих подписчиков трехминутный репортаж о России. Миллионы телезрителей по всему миру увидели кадры, которые заставят содрогнуться любого. Смертельно больной, с трудом передвигающийся человек на скамье подсудимых. Это Василий Алексанян, бывший вице-президент компании ЮКОС. У него СПИД и тяжелая онкология. Методы, применяемые в отношении Алексаняна, если не углубляться в излюбленную прокурорами казуистику, это пытки. Сам Алексанян, выступая в Верховном суде, рассказал о том, как прославившийся на деле ЮКОСа следователь Салават Каримов с каким-то нечеловеческим хладнокровием выбивал из больного показания.
Салават Каримов мне говорит, нам необходимы ваши показания, потому что мы не можем подтвердить те обвинения, которые мы выдвигаем против Ходорковского и Лебедева. И если вы дадите показания, устраивающие следствие, то мы вас выпустим. И предложил мне конкретный механизм этой сделки. Вы пишете мне заявление, чтобы я перевел вас на Петровку 38, и там с вами следователи недельку или две активно поработают. Видимо, там легче, так как это МВД, а не ГУИН в СИН. И когда мы получим те указания, которые устроит руководство, мы обменяем их подпись на подпись. То есть я вам кладу на стол постановление об изменении меры пресечения, а вы подписываете протокол допроса. При этом он меня всячески убеждал это сделать и демонстрировал мне титульные листы допросов якобы других лиц, которые якобы согласились помогать следствию.
Алексанян от сделки отказался. Более того, сегодня бывший глава Минотепа Платон Лебедев призвал Алексаняна свидетельствовать против него ради сохранения здоровья. Алексанян отказался, сказал, что обвинения в адрес Лебедева и Ходорковского надуманы. И карательная машина, несмотря на диагнозы заключенного, стала делать свое дело, буква за буквой, следуя казенному порядку. Начались судебные заседания. Трижды на этой неделе Алексаняна привозили в Симоновский суд, изможденный, дрожащий от лихорадки, он просил операторов и фотографов не использовать прожекторы и вспышки. Яркий свет доставляет Алексаняну боль.
Это невозможно, что меня в гробу сюда надо принести, что ли? Что они делают? Я против, возражал от того, чтобы сегодня это происходило, но меня никто не спрашивает. Это просто убийство какое-то, абсолютно холоднокровное. Надо было убрать человека, взяли, убрали. Что говорить об этом? Типичная ликвидация. Если раньше расстреливали, сейчас по-другому не было.
Защита Алексаняна пыталась добиться того, чтобы заседания суда прекратились и больному оказали необходимую помощь.
Конечно, безусловно, это огромный стресс и психологическая нагрузка, которая сегодня лежала на, прежде всего на самом Алексаняне. Очень тяжело получать такие сведения. И, конечно, на участниках процесса. Мы немедленно заявили ходатайство о том, чтобы дело было отложено и были истребованы медицинские справки, подтверждающие наличие этого диагноза и результаты анализов, на основании которых поставлен этот диагноз.
Старания адвоката Алексаняна не увенчались успехом. Суд отказал в изменении меры пресечения, не поверив в то, что бывший вице-президент ЮКОСа болен. Не верят в недуг и в медицинской службе в СИН. При этом врачебное преступление объясняется волей Алексаняна.
Алексанян прибыл в следственный изолятор, независимо в какой из них, уже с имеющимися заболеваниями. И в следственном изоляторе продолжили те виды лечения, на которые больной согласен. Это не просто на словах он отказался. Дело в том, что имеются записи, добровольное согласие на проведение лечения. Добровольное согласие было подписано Алексаняном, но в настоящее время он не принимал. Не принимал до помещения и не принимает сейчас, к сожалению. Алексанян действительно находится сейчас в инфекционной больнице Матросской Тишины, где ему оказываются все виды необходимые виды медицинской помощи. Я не знаю такого диагноза на грани смерти.
Тем временем, пока госпожа Кузнецова из ФСИНа не знает диагноза на грани смерти, у Алексаняна обнаружен еще один смертельный недуг – рак лимфатической системы, лимфома. Об очередном леденящем кровь диагнозе Алексанян рассказал в суде в течение нескольких минут, в которые мог пообщаться с журналистами.
Я прожил 36 лет. Я закончил 2 лучших университета в мире. И никогда не думал, что со мной может это случиться. Я жил, растил ребенка, кто-то решил взять меня и уничтожить. И это очень просто оказывается в нашей стране. И то, что общество молчит, это приговор самому обществу.
Справедливости ради надо сказать, что молчат, слава богу, не все. Михаил Ходорковский объявил в знак солидарности с Алексаняном и с требованием немедленно оказать ему помощь голодовку. Пытался добиться экстренной медицинской экспертизы бывшего вице-президента ЮКОСа омбудсмен Владимир Лукин, обычно молчаливый и податливый правозащитник от Кремля. Правда, ничего у Лукина не вышло. В ответ на запрос омбудсмена Следственный комитет ответил циничным бюрократическим объяснением – Дескать, не туда, Владимир Петрович, обратились. Это не ФСИН решает или какой-нибудь тюремщик, а мы. Ходатайствовал за Алексаняна и первый президент СССР Михаил Горбачев. Пока тщетно. Дважды призвал лечить бывшего вице-президента ЮКОСа Страсбургский суд по правам человека. Что все это? Средневековье, пещерные нравы или борьба с правовым нигилизмом, о которой так пламенно говорил на прошлой неделе будущий российский президент.
Если на минуту отстраниться от конкретной истории с Василием Алексаняном и перейти к некоторым обобщениям, то окажется, что его ситуация – это как раз и есть тот пресловутый правовой нигилизм, о котором говорил так убежденно Дмитрий Анатольевич Медведев. По сути, и суды, и Федеральная служба исполнения наказания, Генпрокуратура, и Следственный комитет при ней соблюдают букву закона, напрочь пренебрегая его духом. Да и с законом, честно говоря, есть проблемы. Ведь Алексаняна, вина которого, подчеркну, судом не подтверждена, не доказана, фактически уже приговорили к тяжелому наказанию. К тяжелейшему наказанию. Что касается духа закона, то он должен бы подсказать умудренным мужам, устроившим этот процесс над смертельно больным человеком, что наказание никак не может превосходить по своей суровости общественную опасность наказуемого. То есть, иными словами, степень общественной опасности, это знает на самом деле любой маломальски образованный юрист, не может не соответствовать тяжести наказания. И не факт, что экономические преступления могут к этим относиться. Хотя это вопрос не только следования духу закона, но и морали, совести, разума. Как оказалось, ничто подобное нынешним представителям Фемиды не присуще. И еще. Очень хотелось бы, чтобы никто не был забыт. Чтобы можно было всех поименно назвать. Чтобы ни у кого не было сомнений. Как пел когда-то Александр Галич, мы не забудем этот зал и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Мы будем помнить имена всех, кто выносил неправосудные приговоры, кто годами держал в тюрьме людей и по этому делу, и по многим другим людей, которые еще не были признаны по суду виновными, но уже фактически подвергались самому тяжелому наказанию, которым только может быть лишение свободы в наших российских острогах. И в том числе судью Ирину Орешкину, которая сегодня, по моему мнению, отказала Василию Алексаняну в праве на жизнь. Хотя вина его еще в суде не доказана, в отношении него вообще-то действует принцип презумпции невиновности. Сейчас я хочу представить вам моего гостя. Сегодня в качестве эксперта программы «Власть» выступает ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги, известнейший российский политолог Лилия Шевцова. Лилия Федоровна, я вас приветствую. Спасибо, что согласились принять
добрый
участие
вечер,
в нашей программе. Вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему, откуда берется вот это вот поразительное и совершенно необъяснимое с рациональной точки зрения жесткость, жестокость власти и в этом деле Алексаняна, и во многих других ситуациях? Почему абсолютно власть не реагирует, казалось бы, на вопиющие ситуации, подобные этой?
Вы знаете...
В чем здесь рациональное начало?
Ведь, мне кажется,
Владимир Владимирович Путин вообще производит впечатление человека вполне рационального.
Евгений Алексеевич, мне кажется, вот в рамках этой системы, в рамках этой системы и мы с вами живем, мне кажется, наши принципы и критерии рациональности не действуют. И я вот вспоминаю одного из российских политиков, который является сейчас одним из лидеров «Единой России», где-то еще на заре путинского правления, он сказал, если замахнулся, то надо бить. И вы знаете, вот это выражение очень многое объясняет. Это объясняет и, может быть, опасения правящей команды политического класса потерять власть. это и стремление каким-то образом гарантировать несменяемость власти. А когда ты хочешь сидеть на ветке всегда, мы, forever, тогда и у тебя появляются другие критерии рациональности. И тогда ты не обращаешь внимания на то, что любая такая мера, как мера в отношении Алексаняна, говорит о твоей уязвимости, о твоем бессилии, о том, что ты играешь в бессмысленную игру, ибо если бы наши товарищи, архитекторы, наши политики почитали Макиавелли, они бы пришли к выводу о том, что любая месть, если она превратилась в системный фактор политики, мне кажется, в данном случае мы имеем дело и с местью тоже, она вызывает всегда адекватное возмездие. И в любом случае, если бы они вспомнили историю, они бы пришли к выводу, что любой репрессивный синдром, а мы сейчас имеем не просто имитацию правосудия, мы имеем откровенную игру без правил, без всяких ограничителей. И если репрессивный синдром усиливается, а мы имеем налицо усиление этого синдрома, он не оставляет никого в безопасности. В конечном итоге он становится инструментом клановых разборок.
А вы знаете, какая мысль приходит мне в голову? Не кажется ли вам, что вот та система, которая создавалась последние 8 лет и которая сложилась и вполне оформилась к окончанию президентского срока Владимира Путина, вообще не допускает принятия каких-либо решений под давлением извне, в широком смысле под давлением извне. Ну, то есть, условно говоря, если в прессе пишут, что вообще бы вот президенту, правительству хорошо бы принять какое-нибудь решение. Решение типа освободить из-под стражи Алексаняна и дать ему возможность лечиться, смягчить там участь кого-то еще, проявить милосердие и гуманизм. Нет, ну, знаете, кого-то назначить, кого-то уволить, да? Вот любое решение, которое просто подсказывается, воспринимается как решение навязанное. И принятие такого решения трактуется этой системой как проявление слабости.
Ну, это, конечно же, это естественно, что данная система не может отступить, ибо любой компромисс, тем более компромисс с окружающим миром, это есть проявление слабости, а слабых, как они же думают, слабых бьют. Но, однако же, все зависит от степени давления. Вы помните протест против монетизации льгот? Вышли на улицу тысячи пенсионеров, где-то около 1000 в Москве, и власть отступила. Власть действительно отступила и изменила решение. Следовательно, эта власть опасается.
Многие, наверное, боится. Скажут, что а этот специально было так придумано, это был такой политтехнологический ход. Вот сделать, принять непопулярные решения, которые заставят
чтобы
протестовать,
потом отступить.
Чтобы потом отступить.
В таком случае власть неоднократно
делает эти вот сегодня господин
ошибки.
Леонтьев, известный прокремлевский журналист, выступая на «Эхе Москвы», сказал, что вот все, что происходит вот там вот в суде по делу Алексаняна, это специально спланировано, это чуть ли не заказ вот для того, чтобы вызвать волну общественного возмущения и скомпрометировать вообще само понятие дела Юкоса.
Но в таком случае можно перечислить несколько других примеров, когда можно, так сказать, заподозрить власть в том, что она что-то делала специально. На самом же деле, мне кажется, мы имеем дело с законом, по которому работает эта власть. В принципе, несколько законов, но вот один закон точно. Это закон о непреднамеренных последствиях, которые мы как-то с вами обсуждали. Вот помните, власть настолько активно пыталась помочь господину Януковичу, что в конечном итоге президентские выборы в Украине выиграл кто? Ющенко. Власть настолько активно сейчас пытается продвинуть «Газпром» в Европу как единственного поставщика и наиболее, так сказать, наиболее ответственного поставщика электроэнергии, что в конечном итоге мы заставили этот слабый, бессильный Совет Европейского сообщества в Брюсселе, руководство Брюсселя, наконец-то принять стратегию о единой экономической политике. Так что я думаю, что речь идет о другом. Речь идет о том, что власть предпринимает некоторые шаги, не задумываясь об их последствиях, не думая о том, что будет завтра, послезавтра. Потому что стратегия власти – это то, что мы делаем сегодня вечером.
По принципу, а наплевать на последствия.
А наплевать.
Если будут последствия, тем хуже для последствий, знаете.
Евгений Алексеевич, а вот только что, кажется, ваш корреспондент говорил о том, что Европейский суд по правам человека трижды просил Россию. Более того, эта просьба издается в виде указаний, потому что мы все же член Совета Европы, член международных институтов, поэтому Европейский суд по правам человека имеет право дать нам указание о том, чтобы госпитализировать несчастного Алексаняна. Мы игнорировали это, демонстрируя, что
мы плюем.
И тем не менее, вот...
И Запад это проглатывает. Вместе с
политика,
Страсбургским судом, да, с парламентской ассамблеей Совета Европы.
Правильно. И вот эта политика, а нам плевать на все, между прочим, начинает наталкиваться на определенные интересные сигналы. Давайте их перечислим, эти сигналы. Конечно, Запад сейчас проглатывает очень многое в силу определенных причин, которые мы можем обсудить, но давайте по поводу сигналов.
Мы к этой теме вернемся обязательно.
Сигнал номер один. Все же Маргелова не утвердили в качестве председателя ПАСЭ. Это тот сигнал, который был подан не Маргелову.
А что, это было решение, согласованное?
О России, конечно, это решение было согласовано европейскими парламентариями, что России сейчас не место председательствовать в ПАСЭ такой России. Второй сигнал, о котором я уже сказала, это, так сказать, принятие единой концепции, которую, конечно же, нужно еще реализовывать по концепции энергетической политики. Третий сигнал, между прочим, уже, так сказать, помните, Виксельберг, кажется, недавно заговорил о том, что его компания встретилась с огромными трудностями при заключении сделок в европейских странах. И мне кажется, не только компания Виксельберга. Я думаю, вообще российскому бизнесу скоро придется с трудом заключать сделки в европейских странах.
Я на этом вас прерву, и мы сейчас уйдем на рекламу и анонсы предстоящих программ на канале RTVI, и минуты через две продолжим наш выпуск.
Не уходи. Реклама.
Нет времени дойти до брокера? 11.32. Интересуетесь инвестициями, но не знаете, с чего начать? 11.32. Компания «Финам» представляет СМС-сервис для решения ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Финансовый консультант перезвонит вам. Ведущие специалисты инвестиционной компании «Финам» расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС 2 рубля 46 копеек без учета налогов. ЗАО «Финам».
9 февраля в Доме музыки отмечается юбилей народных артистов России Аллы Ёшпы и Стахана Рахимова. 45 лет дуэту. Программа называется «Лучшая к юбилею». Прозвучат старые и новые песни любимого дуэта. Алёша, «Осенние колокола» и многие другие. В вечере примут участие известные артисты, поэты, писатели. 9 февраля, 19 часов, Дом музыки. Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, метро Павелецкая. Телефон 730-10-11.
Дежурный по рекламе. 959-0551.
Вульгарность. На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать? Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Тема субботней программы «Город» – куда уходит муниципальное жилье после смерти одинокого владельца. Гости в студии – адвокат Московской коллегии адвокатов Светлана Тихомирова, адвокат Дмитрий Дятлов и депутат муниципального собрания района Сокольники Лариса Соломатина. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
В это воскресенье после 19 часов на одной волне с вами Алексей Венедиктов в программе «Без посредников». А после 20 часов, если уж не полный альбац, то программа Владимира Рыжкова и Виталия Демарского «Дым Отечества». После 20 часов обсуждаем объединение Германии. 18 лет прошло с крушения Берлинской стены. Объединилась ли Германия? И все это обсуждаем после 20 часов. А после 20:30 поговорим о гении химии Менделееве, защитившем докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. Роль водки в нашей истории. В обсуждении темы принимает участие писатель-журналист Виктор Ерофеев. Программа «Дым Отечества» в воскресенье после 20 часов.
Эхо Москвы. От винта.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI на радио «Эхо Москвы». Я напомню, сегодня в программе принимает участие ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова, с которой мы перед перерывом подробно говорили о деле Василия Алексанняна и о некоторых его уроках, о том, как оно иллюстрирует систему, политическую систему, которая сложилась в России на исходе 8 лет путинского президентства, и как нам многие вещи, которые происходят в рамках этой системы, начинает реагировать Запад. Сейчас я хотел бы немного сменить течение нашей программы и перейти к нашей традиционной рубрике, в которой мы называем те события, тех их героев, которые набрали политические очки и, напротив, политические очки потеряли.
Победы и поражения.
Плюс может записать себе эту неделю вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. На пару с Анатолием Чубайсом он подверг критике внешнюю политику России. На экономическом форуме в Москве он призвал в ближайшее время уточнить ориентиры, которые могли бы гарантировать, что Россия будет четко следовать международным нормам и правилам. Если для Чубайса, члена политсовета СПС, подобная критика – это явление хоть и не столь частое, но и не слишком удивительное, то заявление Кудрина вызвало бурную реакцию. В западной прессе даже стали говорить о расколе в Кремле и о том, что Кудрин, возможно, вестник нового курса Медведева. Как бы то ни было, министр финансов на этой неделе проявил себя как крупная политическая фигура. Президент РЖД Владимир Якунин на этой неделе скорее в минусе. В сферу интересов его компании вторглись не менее влиятельные Ростехнологии. Как сообщал в понедельник «Коммерсант», госкорпорация нацелилась на предприятие «Уралвагонзавод». Глава корпорации Сергей Чемизов давно говорил о своих планах создать бронетанковый холдинг. И «Уралвагонзавод» в теории должен стать центром холдинга. Однако главное препятствие на пути Чемизова – это РЖД, главный заказчик завода. Тем не менее, Ростехнологии продолжают напирать. И это означает, что Якунин не настолько влиятельная фигура для Чемизова, чтобы отказываться от притязаний на завод. К победителю может отнести себя владелец «Русала» Олег Дерипаска. Накануне антимонопольная служба одобрила заявку его компании о приобретении крупного пакета акций Норильского никеля – 29% плюс одна акция. Таким образом, Дерипаска выиграл борьбу у Владимира Потанина и вскоре станет крупнейшим акционером алюминиевого концерна. За этот пакет акций Дерипаске придется отдать Михаилу Прохорову 11% акций «Русала» и внушительную сумму денег. Такие же условия предложены и Потанину, который владеет 22% акций «Норникеля». В минусе на этой неделе и глава «Роснефти» Сергей Богданчиков. Для его компании пришло время платить по долгам, возвращать кредиты, полученные для покупки на аукционах активов обанкротившихся. ЮКОСа. К середине марта Роснефти нужно вернуть порядка 5 миллиардов долларов. И каким образом это сделать, в компании пока не решили. Не исключено, что Роснефть просто-напросто попросит помощи у государства. Компания рассчитывает, что государство вложит часть средств в облигации российских предприятий, а также выкупит часть кредитов российских банков. У государства, собственно, другого выбора нет. В прошлом году Роснефть была включена в список стратегических предприятий. А это значит, что государство отвечает по ее обязательствам. а долг Роснефти, между тем, составляет в общей сложности около 27 миллиардов долларов. Среди тех, кто на этой неделе приобрел политические очки, оказался глава Минрегионразвития Дмитрий Казак. Он предложил поистине революционную реформу – разделить страну на несколько экономических зон и передать часть экономических полномочий руководителям регионов. По задумке Казака, ответственность за рост экономики и за региональные бюджеты должен нести теперь глава субъекта федерации. В минусе на этот раз оказался замглавы президентской администрации Владислав Сурков. В начале недели появились слухи о том, что вскормленное им движение «Наши» прекращает свое существование. Об этом говорили и раньше, после того, как лидер движения Василий Якименко ушел на госслужбу, а пикет активистов, так называемых «Наших», разогнали. Однако в администрации президента неожиданно резко отреагировали на появление подобных слухов. Источник Интерфакса на Старой площади назвал это провокацией и пообещал, что Кремль по-прежнему будет тесно сотрудничать с этой молодежной организацией.
Это был материал Евгения Бунтмана. А теперь я вот хотел бы о чем спросить вас, Лилия Федоровна. Я обращаюсь к моему гостю, к Лилии Шевцовой, политологу Московского центра Карнеги. Вот смотрите, те темы, которые невольно возникают у нас в памяти в связи с перечисленными моим коллегой событиями, это и ползучая ренационализация, деприватизация нефтяного сектора. Это создание вот этих вот монстров государственных монополий. Это и наши, о которых, помните, как возмущенно писали на Западе многие европейские, американские, британские газеты. Вот список этих событий и этих процессов, которые вызывают все больше и больше тревогу во внешнем мире, можно продолжать довольно долго. С другой стороны, видите, вот уже то ли это какой-то пиар-ход, то ли это действительно свидетельство того, что часть правящего класса начинает переосмысливать процесс, происходящий во внешней политике. Но, тем не менее, меня преследует одна мысль. А какова ответственность Запада, на ваш взгляд? Вот за то, к чему мы пришли. Ведь была совершенно осознанная линия, и вы лично знаете людей, которые, скажем, в Соединенных Штатах эту линию проводили. Вот, например, известный специалист по России Томас Грэм, который вот последний раз выступил на днях буквально в Wall Street Journal, по-моему, с хвалебной статьей о достижениях Путина за 8 лет его президентского правления. Он недавно, сейчас он работает в фонде Киссинджера, в одном из консалтинговой фирмы Киссинджера, а совсем недавно еще был высокопоставленным советником президента США в Совете Безопасности по России. Вот эти люди в какой степени вообще несут ответственность за то, что у нас происходит? Или это, в общем, для них соображение там второго, третьего порядка?
Ну, я думаю, Евгений Алексеевич, я думаю, что наша система – это наше собственное детище, и мы несем основную ответственность за все то, что происходит здесь. Но, тем не менее, попустительство Запада, именно попустительство, прежде всего, политического эстеблишмента, цинизм западного бизнеса, подействовал, может быть, в качестве косвенного фактора на наше развитие. Ну вот, скажем так, конкретный пример. Бывший канцлер Шредер в качестве аппаратчика «Газпрома». Он, по сути дела, доказал российской политической элите, что Запад вместе с его политиками, с его потрохами можно купить. Скажем, политика Ширака, политика Берлускони, политика нынешнего французского президента Саркози, который был, пожалуй, единственным западным лидером, который поздравил Владимира Владимировича Путина с успешными демократическими парламентскими выборами. Эта политика также является примером политического попустительства, которое говорит о том, что «а мы съедим все, что вы делаете в России». Либо же она свидетельствует о том, что западный политический мир, собственно, посчитал Россию безнадежной. Не будет там демократии. Как сказал Буш, у русских в ДНК нет никакого демократического угла. Следовательно, пусть будет там любой царь, модернизатор, либо нет. Но, по крайней мере, человек, который будет держать эту страну в когтистых лапах. А мы тем временем, я закончу, будем делать с Россией общие дела. Иран, нераспространение, энергетическую политику.
Мы не будем ее злить, напрягать.
Не будем,
будем проводить,
конечно,
линию умиротворения.
Да.
Мы продолжим эту тему после того, как на «Эхе Москвы» выйдут новости середины часа, а на RTVI будет недолгий перерыв на анонсы предстоящих программ.